Добрый день. Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Гриф секретно в деле ламы. В Кызыле продолжается судебный процесс по делу о выдворении буддийского ламы из России. За что? Гостайна, о которой не знает даже сам лама. Что скрывается за историей плачущего террориста-смертника из Киргизии, подорвавшего себя в сирийском городе Фуа? Что 6 лет, что 20, все равно смертный приговор. Сын осужденного в России за шпионаж бывшего директора Полтавского оборонного завода о приговоре отцу. Депутаты Госдумы снова пытаются наказать Илью Пономарева. В Госдуме намерены дать согласие на арест депутата, находящегося в США. И Латвия разрабатывает эффективную территориальную оборону от потенциального военного вторжения с Востока. Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью в ближайшие 55 минут. В Кызыле продолжается судебный процесс по делу о выдворении буддийского ламы Шивалха Ринпоче. Во время первого судебного заседания местное управление ФСБ заявило ходатайство о наличии в деле гостайны, какой не знает ни сам Ринпоче, ни его адвокат. Ламу высылают на основании статьи 25.10 закона о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. Согласно ей, решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России может быть принято в случае, если он, цитирую, создает реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения, а также в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законов интересов других лиц. К какому из этих пунктов имеет отношение дело ламы, пока не ясно. Сам Ринпоче в недоумении. О причинах такого строгого решения в местном ФСБ ему так и не рассказали. Когда состоится следующий судебный процесс, пока неизвестно. Скорее всего, не раньше, чем через месяц. Сам Шивалха Ринпоче на нем присутствовать не будет. Сегодня он улетает из Москвы в Дели. Перед отлетом его график забит лекциями и встречами с учениками. Если решение ФСБ остается в силе, он больше не сможет вернуться в Россию. Встретиться с Шивалха Ринпоче корреспонденту «Радио Свободы» Илье Кизирову удается только в офисе у его адвоката.
В первый раз я приехал в Россию в 2004-м. Моя община имеет тесные связи с Россией. Монахи из буддийских регионов проходят обучение в монастыре Гоман, где учился и я. У нас начали налаживаться какие-то связи, и вот в Россию пригласили группу монахов, чтобы познакомиться с культурой и обычаями Бурятии, Тувы, Забайкалья. У нас была большая программа – построение песочной мандалы, учения, лекции.
Ну а в 2008-м вы уже переехали в Россию.
Да, в 2006-2008 году я стал приезжать в Россию на полгода. Остальные полгода я жил в Индии. В России я стал задерживаться по просьбе моих учеников. Они хотели, чтобы я больше времени находился с ними. Если первый приезд в 2004 году был по приглашению общины нашего монастыря, то второй приезд был по приглашению бывшего президента Тывы. Он привез приглашение и просьбы нескольких буддийских общин, чтобы я посетил Тыву. Также мы встретились с его святейшеством Далай-ламой, и он сказал, что это принесет пользу людям, одобрил мою поездку. На сегодняшний день у нас появились две новые буддийские общины – НРЛ и Кунпенченца. Еще мы недавно построили ретритный центр. У меня была мысль о том, что я, возможно, не смогу надолго задержаться в России, но этот центр даст возможность людям совершенствоваться в своих познаниях, в практиках. Чтобы даже спустя сотни лет у людей была возможность продолжать свои практики. Этот центр открывал президент республики.
Я слышал, что в конце сентября прошла встреча. Президент республики, главы Тувинского ФСБ и главы общины НРЛ. О причинах вашего выдворения тогда что-либо говорилось?
Да, такая встреча была. Но, как я понял, им не удалось что-либо выяснить. Информация была закрытой. Рассказали, что в деле есть гриф «секретно», и что-то прояснить так и не удалось. Настоящего положения дел я не знаю. В тот момент я находился в затворничестве. Мне принесли официальные бумаги, перевели их и сказали, что по определенным причинам мне нужно покинуть страну в течение 15 суток. Сами причины не назывались. Мне сказали, что это тайна. Я расписался во всех бумагах и согласился.
Но что в вашей деятельности может содержать гостайну? Я смотрел ваши лекции, ваши учения. В них вы говорили о любви и сострадании.
Да, буддийское учение основано на законе причин и следствий. Мы верим в закон воздаяния. Если что-то происходит, то для этого есть определенные кармические предпосылки. Главное, что мы должны оставаться спокойными в любой ситуации. Я знаю, что я прав. Я не совершал никаких правонарушений. В течение этих 10 лет я старался принести больше блага тем людям, которые обращались ко мне. Я учил их смотреть на мир более радостно, открывать доброе сердце и дарить любовь.
И на протяжении этих 10 лет вам не приходило никаких замечаний от местных властей или от ФСБ?
Замечаний не было, но в прошлом году во время передачи учения были представители ФСБ. Они устраивали что-то вроде проверки, слушали и потом сказали свои предложения. Они сказали, чтобы я меньше давал именно дхармы. Еще они наблюдали за людьми, которые приезжали на учение. Там были люди из разных регионов. И в конце они сказали, что нужно уведомлять органы и составлять программу заранее. Они просили готовить документы перед учением и отдавать их в городское или республиканское управление ФСБ, хотя до этого таких просьб не было.
А что-либо конкретное они сказали? Может, чего-то говорить не стоило?
Нет, ничего такого они не говорили.
А о чем вы говорили на том учении?
Я всегда говорю о пользе развития доброго сердца, об осознании важности помощи друг другу, о том, что нельзя делить людей на богатых и бедных, или больших и маленьких. Все мы люди, мы живем на одной планете и одинаково стремимся быть счастливыми. Мы все подобны большой семье, и все люди тут имеют свои взгляды и свою религию, и мы должны считаться с этим. Нужно укреплять основные ценности каждого человека, а они едины у всех. Это доброта, любовь и сострадание. И согласно буддийской философии, мы всегда должны относиться ко всем живым существам, как к своим будущим матерям. Потому что мы придерживаемся точки зрения наличия реинкарнации, и у каждого рождения свои родители, и поскольку существует бесчисленное множество рождений, мы имеем большое количество родителей из своих прошлых жизней. Поэтому каждое живое существо должно восприниматься нами как очень близкое, как наша мать. И мы говорим: «Любите каждого». Еще я много говорю о вреде употребления спиртного и о вреде курения.
О чем вы подумали в первую очередь, когда получили это решение?
Я не испытывал расстройства или печали. Я подумал, что кто-то совершил ошибку, возможно, из зависти или соперничества. Может быть, была еще какая-то причина для такого решения. А расстройства или печали не было.
А кто-то мог завидовать и соперничать?
Это вполне может быть в человеческом мире. И это соответствует буддийской истине о непостоянстве мира, что в один момент все может измениться. Поэтому я был спокоен все это время.
Вы вернетесь в Россию, если решение отменят?
Если суд примет положительное решение в мою сторону, то, конечно, я вернусь в Россию.
Интересы ламы Шивал Хринпоче сейчас представляет юрист Роман Степанов. Он рассказал, что в случае с Хринпоче деятельность ФСБ и ФМС велась особенно скоординированно.
Все было сделано довольно оперативно, технично со стороны госорганов, что бывает довольно нечасто в таких случаях. И много формальных процедур. Просто здесь как минимум состыковка двух ведомств, ФСБ и ФМС, происходит. Одно ведомство принимает решение, оно обязательно для исполнения другого. Но если там в ряде случаев это происходит с затяжкой в месяцы, то здесь все было сделано тактично, технично, оперативно и очень организованно. Там буквально там фактически день в день.
С чем вы связываете такое строгое решение?
Вы знаете, на данный момент у нас существует абсолютный информационный вакуум. Вот как юрист, который практикует по этому роду дел и имеет довольно обширную практику, я нахожусь в своего рода изумлении, если можно так это назвать. Потому что человека более далекого от мирской суеты, человека настолько менее связанного со всеми нашими, да любыми событиями, будь то политические, социально-экономические, чем Шивал Хринпоче, представить сложно. Что-либо, что могло повлечь принятие такого решения, мы определить не смогли на сегодняшний день. Наше обращение, ну, как вы знаете, состоялась встреча по пожеланию главы республики, состоялась встреча с руководителями территориального ФСБ, ФМС. Вот, встреча не прояснила ничего. То есть на ней было просто подтверждено принятое решение. Вот, ну, в принципе, очередной раз информирована общественность о том, что вот такая ситуация имеет место быть. И на сегодняшний день в рамках правовых, в рамках ведения процесса, опять-таки, никакой информации нам не предоставляется. Более того, на единственном прошедшем заседании суда ходатайство ФМС поступило о том, что в деле наличествует государственная тайна. Соответственно, все сведения, связанные с этим делом, вся процедура, она будет формализована в виде ведения только в республиканском суде. Ну, как-то вот и требует законодательство, собственно, и с определенным закрытостью процесса и допуском лиц к информации в этом процессе. Поэтому, насколько мы будем информированы, пока вопрос открытый.
Может, у вас есть какие-то догадки?
Пока никаких. Вот на сегодняшний день совершенно никаких. Здесь, повторюсь, практику я имею достаточно большую, и всегда это было как-то связано. То есть либо человек где-то что-то высказывает, либо человек в чем-то участвует, что-то делает. Здесь правовая природа вот этого нежелательности пребывания, она имеет свою особенность. Правом объявить нежелательность обладают не только ФСБ, но и МВД, там и много структур, включая Роспотребнадзор, и ФМС и прочее. И всегда в основе решения лежит какое-то действия со стороны человека. Если, например, это решение со стороны Министерства юстиции, то человек сначала совершает преступление, иностранец на территории России, а вот эхом его преступления является последующая невозможность быть в этой стране. А если это Роспотребнадзор, то человек получает там, ту или иную форму социально опасного заболевания. Все, что связано с нынешней нежелательностью пребывания, оно возникло просто из ниоткуда. Единственное, что могу полагать, и той версии, которой мы придерживаемся, что здесь элементарная ошибка произошла. Может быть, где-то кто-то, частный фактор, человеческий фактор сработал. Где-то кто-то, видимо, что-то, может быть, не так сделал, не так понял, может быть, не так интерпретировал со стороны ФСБ, я имею в виду. Вот, и все это вот вылилось в такую большущую проблему, с которой сейчас вот приходится справляться.
А 12 октября вы сюда
проходили? Ну, заседание, которое предполагало, что в нем будет по существу рассмотрено дело, вот на что мы и настраивались, заседание обернулось простой формальностью. Судья приняла ходатайство от ФСБ о наличии в деле гостайны и, ну, по сути, была обязана в этом случае передать дело наверх. То есть в суд первой инстанции, республиканский суд, Верховный суд Республики Тыва. Вот. Мы возражали против этого. Позиция наша простая, что если у нас есть заявление о том, что Шивалха Ринпоче совершил какие-то действия, связанные, как это сказано в законе, с реальной угрозой обороноспособности, общественному порядку в Российской Федерации, там, ряду других факторов, то это должно было как-то быть проявлено. То есть не может быть это так, что вот просто чье-то желание. Соответственно, информация о том, что было совершено, она никак не может являться секретной. Сведения о том, как она была получена, там, какими путями, как это все оформлено, да, это гостайна, но это нас не интересует. Эти данные в деле могут быть, но мы их и не собираемся касаться. Поэтому мы потребовали, чтобы нам элементарно представили то, в чем обвиняют моего клиента. Если он виновен, скажите, в чем. Вот. Но, соответственно, суд принял решение совсем другое, поддержанное ходатайство ФСБ, и дело передано на рассмотрение в республику, в республиканский суд.
Лама говорил, что в 2014 году были какие-то незначительные претензии.
Вы знаете, претензий не было, на самом деле. Просто, видимо, Шивалха Ринпоче так воспринял эту ситуацию. Это была обычная плановая проверка, которая происходит, ну, на всех массовых мероприятиях. Сотрудники МВД, сотрудники ФСБ просто присутствовали на одном из публичных мероприятий, где выступал учитель. Вот, мероприятие, что характерно, не было им не организовано, собственно, и никакого отношения он к нему не имел, кроме просто приглашения в качестве там, прочитать определенную лекцию. Поэтому снималось и само мероприятие, насколько я знаю, ФСБ, и часть, в которой выступал учитель, и другие участники. Ну, учитель был приглашен всего лишь туда. Поэтому к нему никаких более претензий не возникло. Это обычные лекции, которые проводятся с верующими там, на определенных площадках, которые предоставляет город.
С адвокатом Шивалха Ринпоче Романом Степановым и самим буддийским ламой, которого выдворяют из России, беседовал наш корреспондент Илья Кизиров. В Киргизии и Узбекистане разворачивается дискуссия о трагической истории Бабура Исраилова, этнического узбека, родившегося и выросшего в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии. 18 сентября в интернете было опубликовано видео, запечатлевшее, как вооруженные люди прощаются со своим товарищем перед тем, как отправить его в соседний город. Он виднеется на горизонте на начиненном взрывчаткой бронетранспортере. В последний момент паренек начинает плакать. Еще через несколько мгновений мы видим, что БТР движется в направлении нежилых кварталов и, заехав в город, взрывается. Как удалось выяснить журналистам, видео было снято представителями близкой к Талибану группировки имени имама Аль-Бухари, сформированной преимущественно из этнических узбеков и воюющей в Сирии против армии Башара Асада. События на видео происходят в районе контролируемого Асадом города Фуа. Плачущий молодой человек – житель одного из населенных узбеками районов Киргизии. Родственники опознали его на видео и считают, что он мог быть завербован исламистами во время поездки в Россию. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
В сирийской войне участвуют десятки разных вооруженных группировок. В этой истории речь идет об отряде, входящем в одно из самых эффективных объединений – Джейш Аль-Фатх, которое было сформировано для боев с армией Башара Асада в сирийской провинции Идлиб. В него входят представители близкого к Аль-Каиде фронта Ан-Нусра, а также представители многих других вооруженных групп и отрядов. Недалеко от Идлиба происходили и попавшие на видео события. Несмотря на две попытки заключить перемирие между Джейш Аль-Фатх и сирийской армией для доставки в города провинции гуманитарной помощи, последняя такая попытка была в сентябре, здесь продолжаются ожесточенные бои, теперь и с участием российской авиации, которая активно наносит удары, в том числе и по этому району Сирии. Как много выходцев из стран Центральной Азии воюют в Сирии на стороне Исламского государства и других сил? Точную цифру назвать сложно, однако речь может идти о сотнях и даже тысячах человек. Из одной только Джалалабадской области Киргизии, по официальным данным, воевать в Сирию отправилось более 84 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, 14 из них уже погибли. Одним из погибших стал и Бабур Исраилов. По данным узбекской службы «Радио Свобода», во время боев за город Фуа и другие населенные пункты провинции Идлиб было совершено 5 атак смертников. Однако Исраилов стал первым, чью национальность удалось подтвердить. Видео, которое стало популярным на YouTube, довольно быстро дошло до южных районов Киргизии, где его и увидел на экране телефона одного из своих односельчан Хамидулла Бакиров, который узнал во взорвавшем себя парне родного племянника. В интервью радио «Азатык» киргизской службе «Радио Свобода» Хамидулла Бакиров рассказал, что его племянник родился в 1994 году. Вскоре после этого, когда он еще был младенцем, его родители развелись. Спустя год мать Бабура умерла, отец женился во второй раз, а ребенка воспитывала бабушка. Когда не стало и ее, присмотр за ребенком взял на себя дядя.
Сестра не показывала ребенка отцу. После ее смерти муж женился на другой. Сестра оставила своего ребенка мне и просила беречь его как зеницу ока. Я с раннего детства растил его как своего ребенка. Всегда защищал его, но он все-таки был племянником и обижался, когда я ругал его. Я воспитывал его в строгости. Кажется, в последнее время я был очень строг с ним, и когда он попросился поехать в Россию, я послушался его и отпустил. Он сказал мне, что поедет работать в Россию, а вернувшись, женится. Он уехал в ноябре 2013 года. Я боялся, что там он может попасть под плохое влияние, и поэтому был против его отъезда. До марта 2014 года мы с ним созванивались 1-2 раза. Он отправил мне заработанные деньги. После марта месяца он пропал. Я думал, что, возможно, у него не идут дела или он попал в чьи-то руки. Недавно я увидел в руках молодых парней видео и узнал своего племянника. Я даже не мог подумать, что с ним случится такое. Я очень сожалею, раскаиваюсь.
Вскоре журналистам удалось разыскать и отца Бабура Исраилова, Тахира Рахитова. Вот что он рассказал киргизской службе «Радио Свобода».
«Моя супруга умерла в 1995 году. Ее мама просила оставить ребенка ей. По ее словам, внук – единственное, что у нее осталось от дочери. Я не отказал и оставил сына тёще. Потом я женился, у меня родились 2 дочери и 3 сына. Несмотря на то, что я не воспитывал Бабура, не обращал внимания на то, как он живет, я всегда за него переживал. Если бы я сам его вырастил, наверное, такого не случилось бы. Я хочу сказать другим родителям, смотрите за своими детьми, не допускайте, чтобы они встали на неправильный путь».
О том, что в России активно действуют вербовщики Исламского государства, известно давно. По официальным данным ФСБ, на стороне радикальных исламистов в Сирии и Ираке могут воевать более 1500 россиян. Есть случаи, которые скорее можно назвать экзотическими, например, история студентки МГУ Варвары Карауловой. Куда чаще становится известно об участии в боях выходцев с Кавказа, из Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. По подсчетам сайта «Кавказский узел», с января 2014 года по март 2015 в России было возбуждено не менее 52 уголовных дел в отношении жителей регионов Северо-Кавказского федерального округа, воюющих на Ближнем Востоке или вернувшихся в Россию с территории конфликта в Сирии и Ираке. Как написала в четверг, 14 октября, газета «Известия», Роскомнадзор заблокировал уже более 900 сайтов, призывавших россиян воевать в рядах ИГИЛ. Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном экспертами ведомства. Если судить по истории Бабура и Исраилова, такую деятельность могут вести в России и другие группировки. Впрочем, говорить об этом можно лишь на уровне предположений. Нельзя исключать, что власти центральноазиатских республик порой прикрываются, что называется, трудовой миграцией из своих стран в Россию, чтобы переложить на российские власти ответственность за вербовку своих граждан исламистами. Такая вербовка, по логике вещей, могла бы быть довольно простым делом в отдаленных районах бедных центральноазиатских государств, управляемых к тому же авторитарными режимами. Однако, как говорят некоторые эксперты, массового характера это явление пока не носит. Так, авторы исследований на эту тему из Польского института международных дел отмечают, что присяга на верность ИГИЛ, которую в 2014 году принесло исламское движение Узбекистана перед тем, как расформироваться, осталась практически проигнорирована лидерами исламского государства. А сами Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и другие страны региона сравнительно редко упоминаются в многочисленных агитационных материалах радикальных исламистов. О том, что до 70% жителей центральноазиатских республик вербуются для участия в войне на Ближнем Востоке именно в России, говорится и в большом расследовании узбекской службы «Радио Свобода», посвященном истории 22-летнего узбека, также гражданина Киргизии, которого пытались завербовать в ряды исламского государства, когда он работал в Башкирии. Помимо споров о том, где был завербован Бабур Исраилов, наблюдатели пытаются понять, о чем говорят запечатленные на видео в последний момент перед отправкой на смерть слезы юноши, кадры, которые и сделали этот ролик сверхпопулярным. Что это, страх от осознания скорого конца своей жизни или что-то другое? В пользу версии о том, что если Бабур Исраилов и испытывал страх смерти, то это чувство могло быть не единственной причиной его слез, говорят прежде всего сами слова будущего смертника и отправляющих его на последнее задание товарищей. Один из боевиков на видео говорит на узбекском языке, он же и снимает на камеру происходящее, обращаясь к Исмаилову по имени, данному ему в отряде, Джафар. «Джафар, братишка, не бойся, Аллах сказал, когда страх одолеет вас, вспомните меня». Шайтан попытается навести на тебя страх. Не бойся, братишка. Уходи с крепкой верой в душе. Ты на правильном пути. Иншаллах. Аллах за тобой. Джафар, в свою очередь, отвечает вперемешку с плачем. Я не боюсь шайтана. Боюсь только, что мое намерение не осуществится. Сами представители группировки имама Аль-Бухари вскоре после того, как первое видео стало набирать десятки и сотни тысяч просмотров на YouTube, выложили в сеть еще один ролик. В нем Бабур Исраилов показан за несколько часов до прощания с товарищами у заминированного БТРа. Он ведет себя раскованно, смеется и улыбается. Как сообщает узбекская служба «Радио Свобода», закадровый голос на видео говорит, что Джафар не боялся перед осуществлением атаки и пошел на этот шаг по собственной воле. Марк Крутов, «Радио Свобода», Москва.
Госдума сегодня рассматривает вопрос о возможности ареста депутата Ильи Пономарева. Ранее генпрокурор передал Нижней палате парламента представление о даче согласия на исполнение решения Басманного суда Москвы о заключении под стражу депутата от фракции «Справедливая Россия». Пономарева обвиняет в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из бюджета фонда Сколково. Илья Пономарев – единственный российский законодатель, выступивший против аннексии Крыма. Свое преследование он считает политически мотивированным. Сейчас он находится в США. Вот фрагмент интервью с Ильей Пономаревым, который в Сан-Франциско в апреле, после того, как депутата лишили неприкосновенности, записал мой коллега Мумин Шакиров.
Деньги выдавались на организацию публично мероприятий, которые проходили в форме выступлений, лекций, семинаров, конференций, круглых столов, поездок, встреч и так далее. Там большой список через запятую. Вот следствие вытащило слово «лекция» и его пиарит. Все, потому что понимают, что лекция – это когда профессор перед студентами читает. Такого не было ни одного мероприятия. Более того, это не зарплата, это не гонорар. Это деньги на расходы. То есть надо было привести, например, там 14 там, высших руководителей Массачусетского технологического института и провести их по 20 российским университетам. За какие затраты нужны для того, чтобы 20 человек из Бостона, бизнес-классом, все крутые, значит, провести по всей России 20 университетов, в каждом из университетов организовать мероприятие, на него что-то свести, подготовить материалы, там какие-то раздаточные и так далее, гостиницы, еда, авиабилеты, связь, там, все, что, все надо. А поскольку я депутат, то я не сотрудник фонда «Сколк». Поэтому я не имею права тратить деньги фонда, вот как это обычно делается, ну, там, когда там бухгалтерия, вот там квиточки собираешь, и там бухгалтерия их оплачивает. Единственный способ физически мне заплатить было сказать, что я веду преподавательскую деятельность, поскольку это подходило по смыслу, что это вот рассказывали этим самым ученым, предпринимателям, там, инвесторам и так далее, что-то рассказывали, да? И сказали, вот это предпринимательская деятельность, вот мы тебе заплатим эти деньги как за эту предпринимательскую деятельность, это разрешено законом о статусе депутата, а ты эти деньги потратишь на то, чтобы это все организовать. Я это и сделал. Они подписали все акты, все закрыто. Задачи, ради которых это все делалось, выполнены. То есть MIT пришел в Россию, сделал совместный университет со Сколково. Венчурные фонды, с которыми мы встречались, пришли в Россию, проинвестировали в российские стартапы. Предприниматели, с которыми мы работали, пока не начались уголовные дела, не уехали из России, а оставались в России, аккредитовали Сколково. Тысяча компаний аккредитовалась Сколково. То есть за что платили, то и было сделано. Ни у кого никаких претензий не было, пока не появились эти самые исследователи, когда все, естественно, перепугались и начали прикрывать себе задницу, чтобы их не посадили в тюрьму вместе со мной.
Можешь ли называть фамилию человека, который явился инициатором от преследования на этом этапе?
Я не знаю. Я просто не знаю.
С другой стороны, эта история Сколково, она нисколько, несмотря на то, что ты активно занимался там продвижением этого проекта, будучи еще в команде Медведева, так можно сказать, да? Что она оставила неприятный шлейф.
Плохо я с этим живу. Ну, очень плохо я с этим живу. То есть мне по-человечески очень обидно. Это самая главная моя эмоция, да? Потому что я понимаю, что на обиженных воду возят, собственно, и возят, но реально, ну вот, потому что приезжают эти вот люди, которые занимаются этими инновациями. Вот у нас на прошлой неделе здесь, в Силиконовой долине, был самый большой инновационный форум ежегодный, который всегда традиционно уже 12 лет проходит. Я там у его истоков стоял, то есть так далее. Приезжаю, там были все, и Руснана, и Сколково, и РВК, и ОСИ, и все, да? Все по-человечески подходят, обнимают, со всеми выпили, то есть ходил пьяным 4 дня, и все, кто в теме непосредственно этих активностей, никто мне ни разу не сказал, что я что-то украл, что-то неправильно сделал. Все сочувствуют, все понимают, что это несправедливое преследование. А люди, которые просто сидят, вот, работяги от науки, да, то есть там обычные преподаватели, там профессора и так далее, они слышат лекции, $30,000, ах ты, сука, то есть мы тут корячимся, даже 30 тысяч рублей не всегда получаем, а ты вон там, и не объяснишь же им, что не было никаких этих лекций, не было никаких этих $30,000. Совершенно вообще про другое речь идет, это все придумано Следственным комитетом. Когда начал думать, с чем это может быть связано, у меня есть ровно два объяснения. Одно объяснение попроще, оно заключается в том, что я вот в конце марта, поскольку начал готовиться к возвращению, то на всякий случай я хотел подстраховаться, и я дал, поскольку была годовщина вот аннексии Крыма, был хороший повод, я дал огромное количество интервью здесь американским СМИ, в которых всем сказал, что я в мае возвращаюсь. И вполне возможно, что как бы прочтя, что я в мае возвращаюсь, кто-нибудь в Кремле сказал, значит, этим правоохранителям, типа, ну придумайте что-нибудь, чтобы он не возвращался, да? И они просто, поскольку надо было быстро отработать команду, они взяли как бы то, что было в наибольшей степени готовности, вот это самое сколковскую историю. Ну, как минимум, там уже типа все готово и не надо работать, да, то есть дополнительно.
Это одна версия.
Да, эта версия такая простая и бюрократическая. Другая версия чуть-чуть посложнее, и я ее считаю более вероятной. Она заключается в том, что поскольку вот это вот убийство Немцова высветило глубочайший конфликт между гражданским и силовым крылом Кремля, а я считаю, что конфликт не между Кадыровым и ФСБ, да, то есть вот я считаю конфликт, он, грубо говоря, между партией мира в Украине, да, то есть и партией войны в Украине. Потому что есть у нас Владислав Юрьевич Сурков, который сейчас как бы главный по Украине.
Партия войны.
Он как раз партия мира. То есть.
Да.
Его позиция заключается в том, что не надо Украину трогать, надо дать им возможность, это правительство настолько слабое и беспомощное, и будет третий Майдан, его снесут, кто бы ни пришел, либо он будет с Россией, либо это повторится еще раз, снесут, и так пока не возникнет правительство, которое будет стремиться с Россией договориться.
Теперь партия войны.
Вот. А партия войны просто, то есть они соглашаются с тем, что это правительство слабое, но что любое другое будет тоже антироссийское, поэтому что нам ждать? Пошли, ну, как минимум, восстанавливать полностью, чтобы было на вся территория Луганской и Донецкой областей, а может быть там коридор Крым там и так далее. То есть, ну, у них бюджеты, которые связаны с военными действиями. Поэтому у них есть прямой интерес идти в наступление. Я считаю, что убийство Немцова, это было заказано оказано этой самой партии войны и исполнено, собственно, этой самой партии войны. Во имя того, чтобы потом показать либо на украинцев, либо на Ходорковского в качестве внешней силы, героически разоблачить этот заговор, нарастить свое влияние перед Путиным и провести вот эту всю свою, значит, там, повестку дня. Но я считаю, что партия мира, в лице Владислава Юрьевича, трезво оценив ситуацию, поняла, что делал табак, и решила сыграть на опережение, сказав товарищу Кадырову, давай, чтобы Кадыров взял вину на себя. Кадыров взял вину на себя, за это получил орден.
Но он не взял на себя.
Ну, де-факто взял. То есть он сказал, это хорошие ребята, я хорошо знаю, это мои люди, там, и так далее.
Да.
Вот. То есть тем самым весь мир считает, что это сделал Кадыров. И вся оппозиция считает, что это сделал Кадыров. То есть теперь претензия к Путину, что ты, типа, ты не можешь навести порядок с Кадыровым. Нету претензий теперь, что это Путин убил, ФСБ убило, да? То есть теперь претензия, что то есть ты вот не можешь с Кадыровым справиться. Вот то теперь суть претензий.
То есть это такой ложный шлейф?
Да, который... они полностью переломили эту самую повестку. Тем самым они, во-первых, то есть Сурков сам получил очки перед Путиным, а во-вторых, они полностью нейтрализовали игру ФСБ. А, соответственно, надо было каким-то образом Суркова мочить. Вот. На чем можно Суркова мочить? Ну вот вспомнили старое дело, тогда-то оно начиналось из-за Суркова, в чистом виде. Я думаю, что вытащили скелет из шкафа, чтобы все-таки доказать, что то есть это был, значит, Сурков, тем более, что в деле есть показания Виксельберга на Суркова, а вот очень такие для Суркова неприятные.
С Ильей Пономаревым беседовал Мумин Шакиров. А вот мнение Дмитрия Гудкова, последнего открыто оппозиционного депутата в Госдуме. Он накануне был гостем Михаила Соколова в программе «Лицом к событию».
На самом деле идет грубейшее нарушение Конституции, где записано, что два раза за одно и то же правонарушение или преступление нельзя наказывать. А его уже за это наказали рублем, он выплачивает из своей зарплаты, он уже полтора года ее не получает. Деньги все идут на оплату вот этого долга по Сколково.
Как но он же расплатился вроде даже.
По-моему, в декабре последний платеж, если я не ошибаюсь. Ну, либо вот прям в ноябре. То есть все. Фактически он выполнил решение суда, а тут они решили по одному и тому же делу завести теперь и уголовное дело. Так что я думаю, это просто инерция системы. Вот меня сегодня спрашивали, а почему его тогда не лишают сразу мандата? Потому что тогда нужно будет его точно обвинить в совершении уголовного преступления, а это значит, он там был не главный. Надо прекрасно понимать, главного отпустили.
Но там люди, которые подписывали контракты,
а кто еще за этим главным стоял, вы все прекрасно понимаете. И если бы здесь будет уголовное дело, если
бы лишение мандата... А кто стоял за главным-то?
Вообще у нас премьер-министр отвечает за Сколково. Поэтому...
Да. А создавал его тот же самый человек, который был президентом, тот же Медведев.
Да, поэтому вот дело так тлеет потихонечку. Они придумывают разные способы. Сначала лишить неприкосновенности, теперь заочный арест. Но делается все для того, чтобы закрыть ему въезд на территорию России.
А чем так опасен Илья Пономарев?
А я не думаю, что он опасен. Я думаю, это просто инерция уже системы. Потому что если у нас следователь заводит какое-то уголовное дело, тем более если это дело резонансное или политическое, то завтра у него однозначно спросят, а где результат? Либо вы, следователь, предъявляете доказательства, что вы не зря заводили уголовное дело, либо тогда надо уголовное дело заводить на вас. Поэтому здесь все прикрывают свои, извините, задницы на всякий случай.
Слушайте, но ведь по закону руководитель Следственного комитета, это парадоксальный этот закон, президент Российской Федерации Владимир Путин. Получается, что он лично руководит этим следователем, в том числе и следствием по делу депутата Пономарева, который расплатился с долгами по вот этому Сколково.
Ну, я не думаю, что он лично этим руководит. По формальным, может быть, и да, по формальным признакам, но я думаю, что Владимиру Путину точно не до Пономарева и вообще, наверное, даже не до российской экономики. Судя по последним заявлениям, последним решениям, инициативам, к сожалению.
Как, судя по тому, что было на форуме, мы об этом еще поговорим, на экономическом тут недавно, он в курсе определенных проблем, так уклончиво отвечает. Я хотел еще про Илью Пономарева спросить. Угу. Вот есть доверенность, собственно, которую он выдал на голосование, она ведь у вас, да?
Да, конечно.
А вы каждое голосование с ним согласовываете?
По каким-то принципиальным моментам, да, безусловно. Не, я с ним постоянно на контакте.
Как будете голосовать, кстати говоря?
Ну, я даже не буду с ним согласовывать, я считаю, что Илья Пономарев должен воздержаться или не голосовать.
А вы сами лично?
Конечно, против.
А вообще будет группа депутатов, которая проголосует против вот этого решения?
Пусть хотя бы будет хоть кто-то, кроме меня, кто не проголосует. Это уже будет большое дело.
Полностью программу «Лицом к событию» с Дмитрием Гудковым, которую накануне вел Михаил Соколов, вы можете посмотреть и послушать на сайте Радио Свобода, свобода.орг. В Австрии в течение двух последних недель правые радикалы из партии «Свободы» показали отличные результаты на выборах в двух важных австрийских регионах – Вене и Верхней Австрии. В качестве одной из главных причин успеха партии «Свободы» обозреватели называют испуг и неприятие, которое вызвало участие австрийцев недавний наплыв беженцев. Не исключено, что Австрия – это только начало, и правый поворот в Европе в ближайшие месяцы ускорится не без моральной и политической поддержки Кремля. Действительно ли Австрия первая ласточка предстоящего резкого поправления европейской политической сцены, вызванного мигрантским кризисом, комментирует австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета Антон Пелинка. С ним беседовал корреспондент Радио Свободы Ярослав Шимов.
Успех праворадикальной партии «Свободы» в двух австрийских регионах можно считать неожиданным?
Нет, совсем нет. Партия «Свободы» находится на подъеме уже не первый год. В свое время ее лидер Йорк Хайдер, ныне покойный, расколол эту партию, но с тех пор она вновь добилась довольно заметных успехов. Ожидались и нынешние положительные для партии «Свободы» результаты. А в Вене эта партия, если сравнить ее результат с предвыборными прогнозами, можно сказать, даже не добрала немного голосов. Социал-демократы остались крупнейшей партией в Вене, так что все зависит от того, что считать победой и что поражением. Партия «Свободы» добилась некоторых своих целей, ее позиции усилились, но ей не удалось достичь главной цели – стать самой сильной партией в Вене, получив тем самым пост бургомистра.
А каковы причины этого, пусть относительного, но все же заметного успеха? Большинство наблюдателей рассматривают его как следствие нынешнего миграционного кризиса, затронувшего и Австрию.
Этот кризис – одна из важных причин, но не единственная. Другая причина – рост безработицы и неспособность коалиционного правительства социал-демократов и консерваторов с ним справиться. Еще один важный момент, характерный для Австрии – латентная ксенофобия. В отличие от Германии, точнее говоря, от западных земель нынешней Германии, у нас никогда не было того, что принято называть политкорректностью, в том числе и в том, что касается собственной истории. Немцы давно понимают, что для них ксенофобия неприемлема хотя бы потому, что Гитлер – это их прошлое и не такое уж и далекое прошлое. Для Австрии такой стыд в отношении определенных глав своей истории не характерен. Поэтому ксенофобия в австрийском обществе как бы более приемлема. Я не говорю об открытом расизме, скорее о предрассудках, которые более остро выражены, чем в некоторых других западных странах. Но в общем и целом успех правых популистов – следствие того, что часть общества испытывает страх перед будущим, хотя причины этого страха могут быть разными. Это не только австрийская проблема, это характерно сейчас для всей Европы. Уже ясно, что следующее поколение впервые в истории ЕС не будет иметь такого уровня жизни, благосостояния, социальных гарантий, как предыдущее.
То есть, по своим взглядам, нынешняя Австрия скорее ближе к своим восточным соседям, вроде Чехии и Венгрии, крайне негативно отреагировавшим на приток мигрантов, чем к более гостеприимным странам Западной Европы.
Да, в каком-то смысле. Тут нашу ситуацию можно еще сравнить с востоком Германии, где настроения людей более консервативны, где сильнее ксенофобия, и эта картина отличается от западной части страны. Но и в Австрии все неоднозначно. Когда начался нынешний приток беженцев в сентябре со стороны Венгрии, тысячи австрийцев их приветствовали, помогали, участвовали в акциях солидарности. Их принимали в Австрии куда лучше, чем в Венгрии. Но в целом австрийское общество поляризовано по этому вопросу. И тут есть определенное сходство с Венгрией, Чехией, Словакией и Польшей, где тоже нет действительно массовой солидарности с беженцами.
Это значит, что нынешний поворот направо в австрийской политике будет продолжаться?
Если говорить о феномене партии «Свободы», то, скорее всего, да. Она отбирает голоса у умеренных правых, у консервативной народной партии, которая была главным проигравшим на этих региональных выборах. Вот именно это смещение предпочтений избирателей на правом фланге от умеренных к радикалам, я думаю, будет продолжаться. Но если не произойдет чего-то совсем неожиданного, то абсолютного или даже подавляющего большинства у партии «Свободы» свободы не будет. Они могут набрать 30-35% голосов, но вряд ли 45-50%. Какой-то резерв для роста у них, правда, еще есть за счет страха части общества перед мигрантами, а также евроскептицизма, важной части программы правых популистов. В этом смысле их ситуация схожа с нынешним положением Национального фронта Марин Ле Пен во Франции.
Я как раз хотел спросить, Австрия – это часть общеевропейского правого поворота, и какую роль тут играет мигрантский кризис?
Да, этот процесс уже начался. Посмотрите на рейтинги той же Ле Пен. Она на первом месте по популярности среди французских политиков, претендующих на президентское кресло, а Национальный фронт, по некоторым опросам, самая популярная партия Франции, хотя и с небольшим отрывом от соперников. Но это не старомодный правый экстремизм фашистского типа. Это новый тип популизма. И Марин Ле Пен, и Хайнц Кристиан Штрахе заявляют, что как раз они и защищают ценности либеральной демократии, например, права человека и гражданские свободы. Против кого? Против исламских иммигрантов и бюрократического Евросоюза. Так что правые популисты в наши дни в Европе стали либеральными демократами. Но я бы взял эти слова в кавычки. Я сам не убежден в том, что эти люди в действительности демократами являются.
Владимира Путина сложно назвать приверженцем либеральной демократии, но вот в плане антиевропейской направленности, враждебности интеграционному проекту Евросоюза, его интересы вполне пересекаются с интересами европейских правых популистов, со многими из которых Кремль уже установил тесные связи.
Именно. Партия Свободы, скажем, сейчас весьма пророссийская. Несколько месяцев назад они посылали делегацию в Чечню. Она вернулась оттуда и заявила следующее. Чечня – мирная, благополучная территория. Ее ни в коей мере нельзя рассматривать как жертву российского империализма. Там все спокойно. А потому и каких-либо беженцев из Чечни принимать не стоит. А перед выборами в Вене кандидаты от партии Свободы высказывались за строительство забора против беженцев на австрийских границах по венгерскому образцу. Но в отличие от Венгрии, Австрия находится посреди ЕС, у нее нет внешней границы, а забор на нашей границе со Словенией или той же Венгрией был бы прямым нарушением Шенгенского соглашения. Правые популисты намеренно подрывают общеевропейские соглашения, и тут они действительно заодно с Путиным, который, как известно, любит противопоставлять одни страны другим в своих интересах. Они нашли друг друга. Правые радикалы Европы ведут игру с Путиным, направленную на подрыв Евросоюза.
Какие тут возможные контрмеры?
В общем и целом понятно, что следует придать ЕС больше полномочий за счет национальных государств. Миграционный кризис отдельные государства решать поодиночке не в состоянии. А Евросоюзу в целом это вполне по силам. Например, усиление пограничного контроля по внешнему периметру ЕС. Должны быть также общие стандарты. Сейчас в Швеции принимают до 80% лиц, ищущих убежище в этой стране. А в Венгрии 5%. Отсюда масса сложностей. Нужны единые европейские стандарты, но на практике до этого еще далеко. Центральные европейские страны, как известно, решительно против этого. Отсюда их сопротивление мигрантским квотам.
То есть это предмет упорной политической борьбы, которая затянется надолго?
Да, будет борьба, и она будет долгой. Относительно ее исхода я не являюсь пессимистом, потому что ЕС уже принес входящим в него странам массу выгод, прежде всего экономических. И даже правые популисты вряд ли пойдут в своих разрушительных действиях против Евросоюза слишком далеко. Они могут разыгрывать антимигрантскую карту, подстегивать исламофобию. Но как только дело дойдет до самих основ европейского проекта, им ничего не останется, как дать задний ход. Свобода передвижения, свобода выбора работы в любой стране ЕС без специального разрешения – всем этим европейцы уже пользуются, и отказ от этого обозначал бы проблемы для самих тех стран, чьи интересы правые популисты вроде бы защищают. В общем, защитить Евросоюз от дезинтеграции удастся, но вот удастся ли его сместить в сторону необходимой большей интеграции? интеграции – большой вопрос. В ближайшем будущем это вряд ли произойдет. Нас ждет время долгого и непростого перетягивания каната. Будущее, как мне кажется, не столь мрачно, но его нельзя назвать и блестящим.
С Антоном Пеленко беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Латвийский институт внешней политики по заказу Министерства обороны обнародовал исследование под названием «Российская политика безопасности по отношению к соседним странам до 2020 года. Угрозы и возможности для Латвии». В нем анализируются возможные угрозы со стороны вероятного противника на Востоке и даются рекомендации для эффективной территориальной обороны. Авторы опровергают распространенное мнение о том, что Латвию из-за особенностей ее географического положения практически невозможно защитить от вторжений извне. Корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель беседует с одним из авторов доклада, военно-политическим экспертом Мартиншем Вердиншем.
В нашем исследовании мы не открываем, не изобретаем велосипед, не придумываем ничего нового. В военных кругах среди офицеров в основном, в общем-то, эти вопросы давно уже обсуждены. Часть политиков или часть общества недостаточно информирована. Радует, что Министерство обороны, которое являлось заказчиком этого исследования, очевидно поняло, что надо с обществом работать не только на уровне каких-то парадных заявлений, но в том числе дать возможность углубиться в тему.
Это исследование призвано развеять миф о том, что Латвия принципиально не защищаемая территория. Но вы хотите сказать, что можно что-то сделать?
Конечно, Латвия защищаемая территория, если предпринять определенные шаги не в последний момент, а достаточно заранее. О том, что наше общество достаточно мотивировано и могло бы себя защитить, в принципе, говорит ее история. Другое дело, что политики могли бы делать некие превентивные шаги, чтобы как можно лучше к этому подготовиться и чтобы не платить дорогую цену в тот момент, когда, не дай бог, это придется применить. Профессионалы знают, что армия не строится за один день. Но если мы говорим уже о сегодня, да, то надо это делать в более быстром темпе, более решительно, более координированно. Тогда территория Балтии будет менее привлекательной для того, чтобы реализовать один из тех сценариев, которые мы тоже идентифицировали, один из трех. Условно говоря, это война четвертого поколения, то, что мы видим в Крыму и на Украине в данный момент. Второй – конвенциональная война, военная операция, региональный конфликт конвенциональный. И третий – это блицкриг. За короткое время очень быстрое продвижение, которое ставит перед фактом. Практически он начинается без подготовки, практически не идентифицируем. Наша армия должна быть готова к каждому из этих трех сценариев. У НАТО существуют силы быстрого реагирования. Они действительно готовы, они действительно готовятся. Это политическое решение, военные в данном случае не отвечают. Момент политического принятия решения может затянуться. В Латвии должны быть такие вооруженные силы с такой степенью, скажем так, развитости и боеготовности, чтобы за короткое время привести себя в полную боевую готовность и чтобы обеспечить, если надо, 24, если надо 72, если надо чуть больше. Что я тут еще хочу сказать, когда мы говорим о варианте молниеносной войны. С какого момента мы будем считать, что операция началась? Обыватель или он узнает из новостей, и профессионалов все немножко по-другому, потому что любая армия при большой операции вынуждена готовиться, концентрироваться, передвигаться, маневрировать. Это все поддается контролю и мониторингу. У наших границ уже сейчас существует достаточно серьезная группировка, которая действительно может быть в короткое время, без особых индикаторов о том, что началось движение, и привести себя в готовность и, так сказать, начать движение. Нам нужны пара бригад именно постоянной готовности регулярных войск, профессиональных военных. У нас есть пехотная бригада, и нам бы надо бы еще одну такую же, и эту бы еще доукомплектовать, и в том числе еще и спецназ. Все вместе это может обеспечить достаточно серьезную силу, которая, будучи экипирована и вооружена на уровне потенциального противника, могла бы сдержать примерно в 3 раза больше силы противника. Для того, чтобы преодолеть такую оборону противнику, тогда бы надо было бы 1015-20 как минимум сконцентрировать. Мы еще об одном не говорили, конечно, как часто принято говорить, вариант зеленых человечков или гибридной войны. Военные тут как бы отступают шаг назад. Собственно, гибридная война начинается где-то на политическом, на информационном уровне гораздо ранее, и уловить ее сначала — это задача политиков, это задача журналистов, самого общества, понять, что какие-то процессы происходят, которые перейдут в стадии уже, скажем, вооруженного противостояния. Наиболее реальный, да, это вариант, вот, где бы развитие пошло по ситуации на востоке Украины. Справляться с такими ситуациями будет задача Министерства внутренних дел.
В прессе уже раскритиковали ваш план с точки зрения, что 3000 солдат, если растянуть их по всей линии границы, 500 километров моря, плюс еще 140 километров белорусской границы, плюс еще 200 с лишним километров российской границы, то на каждого человека придется по 80 километров.
Основная проблема в том, что люди упрощенно представляют себя, как воюют современные армии. В первую очередь, это нелинейная война. Не существует одной общей линии фронта. Во-вторых, нет необходимости защищать все и каждый клочок, и каждый метр. Достаточно контролировать основные коммуникационные артерии, основные населенные пункты, основные мосты и инфраструктуру. Если бы у нас в нашем распоряжении было бы 5-6 профессиональных военных боеготовых частях, необходимо развивать и тренировать некоторую, в том числе, централизацию. То есть, чтобы все наши вооруженные силы не были сконцентрированы в одном населенном пункте, даже в мирное время. Чтобы логистика и склады находились бы тоже в разных регионах Латвии достаточно, чтобы снабжать те подразделения, которые там окажутся. Один из самых главных элементов – это подготовка таких офицеров, которые на месте без особых указаний сверху смогут принимать собственные решения, правильные в русле общей тактики и стратегии. Один из лучших способов проверить, как это будет, это проведение учений, реальных учений, не по заготовленному сценарию, с реальным разбором полетов и с обратной связью, которая приводит к изменениям в каких-то планах, решениях, приказах. Если мы говорим о вероятном противнике и смотрим на то, как происходили уже даже в 21 веке конфликты с его участием, то мы можем сделать вывод, что очень часто концентрация предварительно силы средств на какой-то территории проходит под видом учений, под видом маневров, после которых вроде как они закончились, но армия не возвращается в казармы. То есть она уже сконцентрирована, готова и, в принципе, ждет приказа. И в такие моменты не отслеживать такие события вблизи наших границ или как-то на них не реагировать, это было бы неправильно, согласитесь.
Вы говорили, что возможно заключить двусторонние договоры.
Я очень часто, когда я разговариваю с нашими местными пацифистами, я им говорю о том, что да, в принципе, заключив двусторонний хороший договор с какой-нибудь сверхдержавой о том, что она гарантирует нашу безопасность, это был бы хороший повод для того, чтобы подумать, нужна ли нам самим тогда армия. Но дело в том, что не стоит очередь из стран, которые хотели бы нам предложить свои гарантии безопасности. Если мы посмотрим на архитектуру или структуру армии, или те решения, которые принимают сейчас в Литве и в Эстонии, например, Эстония никогда не отказывалась от обязательной военной службы. Литва только что ее вернула. Наша модель все-таки уже начинает отличаться уже даже между балтийскими странами. У нас как бы свой путь. Небольшие профессиональные силы и достаточно развитое ополчение Земсарди, которое является частью армии полноценной. Достаточно посмотреть, какие типы вооружений, каких производителей находятся у Эстонии, то есть стрелковое оружие, какое у Литвы и которое у Латвии. И тогда вы увидите, что там поле для того, чтобы сотрудничать, еще и очень большое, потому что нет необходимого уровня унификации. То есть каждая страна решает вопросы, допустим, закупки бронетехники. К сожалению, не очень-то представляю, что, возможно, нам придется когда-то воевать вместе. Например, в Эстонии этой весной они продемонстрировали, что могут собрать больше 10 тысяч солдат на учение, в том числе солдат запас. Литовцы сейчас тоже развивают как минимум две бригады у них. Ряды воинов запаса у них будут пополнять молодые люди, которые пройдут обязательную военную службу. У нас вот эта категория с тех пор, как не стала обязательной военной службы, она не пополняется молодыми людьми. Вот сейчас осенью, в октябре должны быть учения, именно несколько сотен таким образом будут призваны. Но интересно будет посмотреть процент, сколько из них прибудут по повестке. Именно прямой каких-то договоров между Латвией и Эстонией, или там Эстонией и Литвой, до тех пор, пока мы находимся в одной организации, в НАТО, я не считаю, что они нужны. Если предположить, что по какой-либо причине пятый параграф не срабатывает, то я думаю, что все страны, как Польша, как Литва, как Эстония, будут очень сильно заинтересованы помогать друг другу. Они таким образом будут решать и собственные проблемы.
С военно-политическим экспертом Мартиншем Вердиншем беседовала корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. И на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Интервью вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».